Сегодня церковь вспоминает день своего рождения, но так получилось, что к этому дню рождения мы подошли со многими вопросами. И один из больших вопросов – это ураган в Москве, что говорит Библия, или как реагировать на несчастье и трагедии вокруг нас или в нашей жизни. У кого-то умирает родственник, у кого-то случилась серьезная болезнь, кто-то попал в эпицентр этого стихийного бедствия. И можно продолжить различного рода несчастья, которые затрагивают нашу жизнь, какие-то ожидаемые, какие-то совершенно неожиданные. Это приносит боли, скорби и, конечно, вызывает вопросы в наших сердцах. 29 мая этого года Москва стала свидетелем этой ужасной трагедии, беспрецедентного урагана, настоящего стихийного бедствия, в результате которого погибли 16 человек. В основном людей убивали упавшие от порывов ветра деревья. Ураган повалил в Москве 17 тысяч деревьев. Ну и, соответственно, повредил большое количество автомобилей, больше 2000, по-моему, 2130 автомобилей. По крайней мере, то, что зафиксировано, возможно, даже их и больше было. Около 170 человек получили ранения, из них 108 все еще в больнице, а 8 в очень тяжелом состоянии. Это, кстати, самое разрушительное бедствие в этом городе за последние 100 лет. Самое ужасное 100 лет назад было это смерч 1904 года. Ну, тогда никто из нас не жил вроде. Число пострадавших такое большое, потому что это все случилось в дневное время суток. Реакция общества была различной, но весьма бурной. Конечно, сразу же стали искать виноватых. Кто-то обвинял метеослужбы, что они проглядели вот такое ужасное бедствие, не предупредили заранее, не видели опасности. Кто-то сотовых операторов, что они не разослали предупредительные смс-ки. Кто-то МЧС, что они не сделали то же самое. Наш градоправитель Сергей Собянин, он выразил соболезнования семьям, даже выделили материальную помощь, но он справедливо подметил, что никакими деньгами не компенсировать людские потери, не компенсировать трагедию людей, и поэтому выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Конечно, боль и скорбь пронзили сердца людей, сердца многих. Кто-то стал искать виноватых, исполнивших жажды мести, кто-то потерял спокойствие из-за боязни за свою жизнь, ведь на месте этих погибших мог оказаться любой из нас. Кто-то стал задавать вопросы, почему это произошло. Кто-то стал обвинять Бога, почему он это допустил. А кто-то даже злорадствовать, что такое бедствие постигло москвичей. Это событие не оставило равнодушными практически никого. Это вполне понятно, ведь поражал не только масштаб трагедии, но то, что это событие касалось практически каждого из нас. Подчеркну еще раз, на месте пострадавших могли оказаться и мы. Особенно трагичной была судьба одной пожилой пары, которые спрятались от урагана сначала в одном месте, ураган разрушил это, потом в другом месте, ураган снес и это укрытие, и в конечном итоге они погибли. Важно, что многие вопросы, которые задавали москвичи, очень справедливые вопросы, актуальные вопросы, и на них следует ответить в свое время. Но наш сегодняшний библейский текст, который мы будем читать, он показывает нам нечто большее, более серьезное, более основательное. Он помогает нам посмотреть на эту трагедию намного глубже, намного лучше разобраться, почему это случилось, и понять, что Бог проговорил нам всем через это ужасное несчастье. Мы будем читать Писание, Библию, ибо только Божье Слово имеет ответы на вопросы, и только Церковь, укорененная в Божьем Слове, может отвечать верно на ту или иную жизненную ситуацию. Библия имеет ответы. Библия имеет ответы на все наши жизненные ситуации. Потому что я тоже был в лагере, как и многие из наших членов церкви, в этом детском выезде, то я взял один из текстов, который как-то использовал при проповеди из Евангелия от Луки. Из Евангелия от Луки, глава 13. Мы прочитаем отрывок беседы Господа Иисуса с жителями Иерусалима. Давайте встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и почтение нашему Богу и прочитаем этот святой текст. Евангелие от Луки, глава 13, стих 1 по 5. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, то есть Иисусу Христу, о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Еще помолимся коротко, друзья. Боже, славный и прекрасный, мудрый и святой, мы прочитали Твое Слово, прочитали Святую Книгу, Библию, и сейчас мы молимся, чтобы Ты Духом Святым поработал над нашими сердцами и душами, над нашим разумом, чтобы мы уразумели то, что здесь написано, и поняли, как это применить в нашей жизни, и благодатью Твоей воплотили это все. Ради славы Твоей во имя Иисуса просим. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие. Итак, перед нами очень кратко описывается событие, одна трагедия, которая имела место быть в Древнем Иерусалиме, в чем-то даже превосходящее то, что случилось с нами в Москве. Суть этой трагедии заключалась в следующем. Группа паломников, людей пришла в храм в Иерусалиме на поклонение Богу. Пришли они из Галилеи, такой далекой провинции иудейской. Мы не знаем, по каким причинам, но во время их жертвоприношения Пилат, тогдашний римский правитель Иудеи, приказал их убить. Возможно, кстати, из-за этого поссорились после Ирод Антипа и Пилат, потому что Ирод управлял тогда Галилеей. Но происшедшее событие, происшедшая трагедия, она заставила сердца людей задаться вопросом, почему это случилось? Почему так произошло? Почему во время, казалось бы, святого действия, правильного желания, во время жертвоприношения эти люди были убиты, так жестоко убиты? И, естественно, многие из них пришли к такому, казалось бы, вполне логичному выводу. Эти галилеяне были ужасными грешниками. Раз так, были убиты прямо во время своего приношения Богу. Видимо, они настолько были противны Богу, неприятны, настолько ужасными, грешными, что Бог не мог терпеть их более, и поэтому позволил их казнить и убить. Итак, подобное мнение утвердилось в умах иудеев, которые подошли к Иисусу с соответствующим вопросом, разговором. Уверен, что они не ожидали, к чему выведет их беседа с Иисусом. Друзья мои, всякий раз, когда мы приходим к Иисусу, знаем мы Его хорошо, слышали ли мы только о Нем, или мы сомневаемся даже в Его существовании. Всякий раз, когда мы приходим к Иисусу, мы не уходим без изменений. Встреча с Иисусом затрагивает нас до глубины души, до самых потаенных уголков нашего сердца. Мы не остаемся равнодушными, когда встречаемся с живым Богом. Очень часто это ведет нас к покаянию. Кого-то это может привести к ожесточению. Кто-то придет к поклонению. Кто-то просто отвергнет. Но никто не останется равнодушным. Итак, услышав эту историю, Иисус, казалось бы, столкнулся с весьма непростой и сложной, и даже в чем-то неразрешимой дилеммой. С одной стороны, мы видим людей, которые поклоняются Богу. С другой стороны, мы видим мертвых людей. Как так? Где Бог? Куда Он смотрел? Где Божья любовь? Где милосердие? Неужели нужно теперь Иисусу искать будет оправдание для Бога? Я думаю, что все мы с вами, особенно верующие люди, сталкивались с этими разнообразными вопросами. Где Бог? Почему в этом мире много страданий? Куда Он смотрел, когда погибали эти люди? Почему Он не спас и не защитил их? Почему Он позволил этому урагану повредить так сильно нашему городу? Или давайте посмотрим с другой стороны. Можно посмотреть на все по совсем другим углом, как это сделали многие люди на прошедшей неделе. Во многих постах и заметках в интернете я увидел немало злорадства и ядовитости в адрес Москвы и москвичей, где явно прослеживалась мысль: «Так им и надо! Заслужили! Жаль, что так мало погибло!» Полагаю, что кто-то из собеседников Иисус ожидал, что, может быть, Он начнет оправдывать Бога. Или Он, наоборот, порадуется, что это были галилеяне. Но Иисус поступил совсем по-другому, совершенно неожиданно. Его ответ заставляет нас пересмотреть наше понимание многих вопросов, многих наших выводов. Его ответ касается самого сокровенного, касается наших сердец. И в действительности обращен к каждому из сидящих в этом зале. Посмотрите, что Иисус говорит как минимум дважды. «Все». А дважды Он говорит одну и ту же фразу. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Этот ответ повергает в ужас, потому что Он не позволяет нам спрятаться за чьи-либо спины, потому что Иисус говорит здесь про каждого из нас. И вот почему. Во-первых, Он показал, что это событие задает личные вопросы каждому из тех, кто с Ним пришел побеседовать. Вообще, на самом деле, человек – очень любопытное существо. И по причине грехопадения, по причине нашей греховной природы, испорченности нашего сердца, мы любопытны до всего плохого в жизни других людей. Нас хлебом не корми, дай бы о чем-то посудачить, что плохого в жизни других происходит. Кстати, на этом построена вся желтая пресса. Любую газету, любой журнал, любую передачу посмотрите, прочитайте, и вы увидите. Это перемывание косточек кому-то, это копание в грязном бельме, это догадки и так далее. Одним словом, разговор про кого-то. Так вот, и жители Иерусалима подошли к Иисусу и поинтересовались Его мнением о галилеянах. Ну, знаете, так, типа желтая пресса Иерусалима. Что думаешь? Фейсбука не было, ВКонтакт не работал тогда, поэтому так напрямую сразу подошли, чтобы побеседовать. Но в действительности это событие задавало им личные вопросы. Вот от этих вопросов-то в действительности и хотели убежать собеседники Иисуса. Понимаете, мы можем разговаривать о ком угодно, о чем угодно, но когда дело касается лично нас – когда дело касается лично нас, не о чем-то там хорошем нашей жизни, славном или нашего надуманного имиджа, а когда касается нашей жизни, нашего хождения перед Богом, наших отношений с нашими ближними, нашей ответственности, нашего послушания, наших поступков, в конце концов, наших грехов, мы сразу же стремимся уйти в тень. И закончим тему. Очень многие люди разговаривают про других, чтобы не говорили про них. Очень многие люди готовы беседовать о чем угодно, вплоть до очень глубоких философских вопросов, только бы не появился прямой вопрос к ним. Мне очень нравится, как это описывает один богослов, обращаясь к такому, знаете, надуманному имиджу, или как он использует это, как некую покрывалу, которую одевают на себя люди. Вот что он пишет. «Покрывало существует сегодня в самых разных обличиях, в целях за фальшивой внешностью спрятать истинную сущность человека. Поэтому в большинстве своем они приобретают те или иные формы гордыни или лицемерия. Если долго носить это покрывало, возникает опасность, что мы сами начнем верить в то, что мы действительно таковы, какими хотим казаться для окружающих. Тогда мы перестаем замечать свое лицемерие, оно становится нашей второй натурой. Те невиданного вида покровы, которые мы надеваем на себя, необходимы нам для самоутверждения. Поэтому мы придумываем самые хитроумные способы сохранить их на своем лице. Один из таких приемов – двойная система ценностей. Когда тот или иной порок проявляется в других людях, у нас для него одно название. Но когда тот же самый порок мы обнаруживаем в себе, для него у нас готово гораздо более приятное имя. Например, у других людей предрассудки, у нас убеждения. У других самодовольство, у нас же элементарное самоуважение. Другие все время рвутся вперед, а мы просто стремимся к успеху. Другие все время срываются или теряют самообладание, мы же исполняемся праведным гневом. Иисус же своим ответом говорит: давайте поговорим о тебе. И на что Он указывает им? Во-первых, Он указал им на их самоправедность и высокомерие. Смотрите, в своем первом риторическом вопросе Он говорит: думаете ли вы, что эти галилеяне, то есть те, которые были убиты там, грешнее были всех галилеян, что так пострадали? Прежде всего, жители Иерусалима, эти правоверные иудеи, укрепились в своей самоправедности. Они утвердились в мысли, что Бог к ним благоволит, потому что они не галилеяне. И потому что это произошло с галилеянами, то все понятно. Они-то подлинные иудеи, они-то жители Иерусалима, поэтому с ними такого и не случилось. Люди подошли к Иисусу с вопросом. Они говорили о галилеянах, потому что они считали, что это к ним не относится. Это не про них. Трагедия не про них. Они-то настоящие иудеи, они-то жители самого, самого святого города Иерусалима. Все-таки галилеяне – это какие-то полуязычники. Там живут на границе с языческим миром, уже все пересмешались там. Вообще, может ли быть что доброе из Галилеи? Помните известные слова Писания? Как греховен человек, что он так и норовит себя обязательно начать с кем-то сравнивать. Если он видит кого-то лучше, он завидует, поэтому мы стараемся найти кого-то, кто хуже, чем мы. И поверьте, наш искаженный взгляд обязательно кого-то найдет. Не так работает, не так одет, не так воспитывает детей, не так любит жену, не так почитает мужа, уважает мужа, не так говорит, не так смотрит, не так улыбается. Ну, одним словом, ну, не такой хороший, как я. Это прям напоминает нам известную молитву фарисея: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь!» В нас с вами сидит этот фарисей, который смотрит по сторонам и сравнивает себя с другими и тешит себя мыслью, что он не такой плохой, не такой ужасный, как другие, а, следовательно, достоин войти в Божие Царство, заслуживает Божьего благословения, благоволения. Он имеет право занять какую-то ответственную позицию, обрести какой-то статус в обществе или в церкви. Жители Москвы смотрят свысока на жителей Замкадья. Хотя Москва так уже размножилась, что уже скоро и Калуга будет смотреть на нас с высоты. Ну, кстати, Замкадья тоже платят взаимностью. Платят сторицей москвичам, и все это порождает еще большую ненависть и отчуждение. Как много было негодования в интернете, как много было злорадства по отношению к москвичам и из разных городов России, и, к сожалению, из других стран тоже. Знаете, мне вспоминается самая первая конференция для молодежных служителей России, которую Бог благословил меня тогда проводить. И съехалось 25 братьев, таких молодежных лидеров, и мы беседовали с ними о том, что Библия говорит о молодежном служении. Мы были вместе там, в загородном доме Видное, в районе этого города Видное. Каждый день, я скажу так, даже больше, каждый час у всех становились лица более мрачные, потому что мы видели свои ошибки, свои недостатки, видели, что мы не так делаем, как нужно. Каждый день радости на лицах все меньше и меньше. И вот последний день один мой товарищ такой радостный с утра. И понятно, что не потому, что он поел и поспал, но просто радостный, что мне стало самое интересное. Я подошел к нему и спросил: «Вадим, а почему ты такой сегодня прямо довольный и счастливый?» Он говорит: «Знаешь, но первые три дня я увидел, что вообще, Господи, прости меня, все делаю практически не так. Какое у нас плохое молодежное служение. Но сегодня утром за завтраком я пообщался с братом, у которого молодежное служение еще хуже, чем у нас». И это его сильно приободрило. Я-то думал, какое-то, может, Божье слово его вдохновило, или какая-то истина. Это наша сущность. Иисус же полностью разбивает такой взгляд на жизнь. Он, говоря эти слова, показывает, что на самом деле все люди грешники и все достойны осуждения. Наша беда в том, что мы норовим себя сравнивать с людьми. А надо сравнивать себя с Богом, который дал нам свои законы, который один будет нас судить, и который имеет право, чтобы вынести нам финальный вердикт. Он беспристрастный, святой, справедливый судья, управляющий всем вселенной. Тот, который дал нам жизнь и дал свой закон. Поэтому, когда мы с вами согрешаем, делаем что-то неправильно, мы не просто грешим против нашего ближнего или против каких-то законов государства или общества, или даже против себя лично. Мы грешим прежде всего против Бога, нашего Создателя. И поэтому сравнивать себя нужно не с другими. Сравнивать себя нужно с Богом. А когда мы сравниваем себя с Богом, то, подобно пророку Исаии, мы говорим: вся наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64, 6. Мы можем хвалиться своим происхождением, своей национальностью, своими достижениями, своей работой, своими отпусками, своими детьми, своим имуществом, своим внешним видом, даже своей церковью или своей деноминацией. Но если наша жизнь не соответствует Божьим стандартам, то все это меркнет. Для Бога все это просто мишура, внешний антураж, который не определяет ничего. Наше сердце, вот куда он смотрит. Потому что он видит сердце. Он зрит в корень, в сердцевину нашей души, в самый центр нашей сущности. Мы пытаемся найти свою ценность и значимость в том, что у нас есть, что мы заработали, что мы достигли, кто мы в этом обществе. А Бог смотрит в сердце и спрашивает: кто ты в отношениях со мной? Иисус продолжает обнажать сердце своих собеседников, и он делает следующий шаг. Это стих 4. Он забирает у них ложную надежду. Он говорит уже еще более страшные слова. Смотрите, стих 4. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Это ужасные слова. Они это радовались и думали. Это галилеяне. А тут Иисус меняет вектор внимания и обращается уже прямо в центр Иерусалима, прямо к жителям Иерусалима, к этим правоверным иудеям. Он разрушает все оставшиеся возможные самооправдания для их неправильной жизни. Он приводит пример падения Силаамской башни в центре Иерусалима. Своим вопросом риторическим Иисус говорит: а эти 18 не были самыми большими грешниками? Они не были самыми ужасными грешниками? Собеседники Иисуса думали, что раз башня упала на них, значит, те были плохими. А раз башня не упала на них, значит, они нормальные. Все у них в целом хорошо с Богом. Они думали, что они более моральные, более нравственные, более хорошие, нежели те, на которых упала башня. Значит, их жизнь не такая ужасная, не такая неправильная, хотя совесть их говорила им, что им есть в чем каяться, есть в чем исправляться. Во-первых, Иисус убрал у них эту ложную надежду, которая связана часто с нашим ложным успокоением, с нашим мнимым благополучием. Очень печально то, что в христианский мир пробралась опасная языческая логика, языческое мышление. В чем суть этого мышления? Если у меня все в жизни хорошо, благополучно, значит, боги мне благоволят. Если же у меня все как-то не так, то надо как-то убедить, упросить, умолять этих богов, чтобы они дали мне богатство, здоровье, успех, благополучие, и тогда все у меня хорошо. Одним словом, боги благоволят, у меня все хорошо, если у меня все плохо, значит, боги не благоволят, надо срочно исправляться. Надо срочно работать с ними, работать со своей жизнью. И вот эта логика, которая говорит о том, что благополучие является следствием Божьего благоволения, пробралась и в христианский мир. Но это неправильная логика, друзья. Благополучие в сегодняшней нашей жизни не говорит о том, что Бог доволен нашей жизнью. Благополучие сегодня в нашей жизни, отсутствие трудностей, переживаний, скорбей, болей, может быть, смертей, трагедий, несчастий, не говорит о том, что Бог доволен твоей жизнью. Абсолютно нет. Например, люди, самые лучшие люди этой планеты, апостолы Христа, практически все закончили свою жизнь насильственным образом. Да и апостол Иоанн закончил ее не на курорте, а в ссылке на острове Патмос. Наш брат, апостол Павел, испытал столько много притеснений и гонений, что вся жизнь его была заполнена ими. Почитаем 2 Коринфянам, глава 11, стих 24 и ниже по 27. Павел пишет: «От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного». 5 раз. Вы слышите? Это не 1 раз. И это не 5 ударов. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кто-то скажет: это просто кошмар. Так жить нельзя. Надо срочно что-то менять. Господь Иисус о себе сам сказал: «Сыну человеческому негде голову преклонить». Лисицы имеют норы, птицы – гнезды, а сыну человеческому негде голову преклонить. Друзья мои, сегодня многие люди, и, вероятно, даже ты, мой друг, кто-то из нас здесь, утешает себя ложной надеждой. Раз дети не болеют, раз в семье нет напряженностей, раз на работе стабильность, машина не сломалась, дерево на меня не упало, на мою машину не упало, значит, Бог меня оградил, потому что Он доволен мной. Значит, я не такой плохой, как вот этот. Не так много грехов я сделал, поэтому Бог меня еще терпит, любит, помогает. Вот другим надо каяться, а мне еще можно подождать. Бог меня еще пока терпит, дела идут у меня нормально, дела идут в гору. Ну, какие дела, мой друг? Духовные. Христос полностью развенчивает такое представление, говоря, что все люди нуждаются в покаянии. Посмотрите, какое слово Он дважды использует в стихе 3 и 5. Все. В стихе 4 Он снова говорит «все». Все до единого в глазах Бога достойны осуждения и нуждаются в покаянии. Неудивительно, что апостол Павел в послании к Римлянам, глава 33, стих 23, говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией, лишены общения с Богом. Во-вторых, мы делаем часто неверную связь между страданиями и нашим личным грехом. Вот если в нашей жизни есть страдания, то это просто плата или это наказание от Бога за наш личный грех. Такой, кстати, неверной логики придерживались друзья Иова. Они пришли к нему и сказали, ну верно, ты так жестоко страдаешь, потому что ты ужасный грешник. Это же очевидно. Ты, видимо, был таким лукавым, хитрым, скрывал все, и вот теперь Бог обнажил твою подлинную сущность, грешную, ужасную сущность, и поэтому он тебя сейчас наказывает. Покайся, грешник. Вот как вели себя друзья Иова. Но они были абсолютно неправы. Все до единого. Все трое. Мы не всегда можем проводить параллели между трагедией в жизни человека и наказанием Божьим. Да, такое может быть. И человек знает, который в грехе, что это Бог его останавливает. Но нередко трагедии и страдания связаны просто с тем, что мы живем в греховном мире, сами находимся в греховной, еще пока несовершенной, с греховной плотью, несовершенной физической плотью. Мы с вами все дышим воздухом, не самым чистым. Мы с вами пьем воду, не самую лучшую. Мы поедем с вами, многие, на автомобилях, которые имеют выхлопные газы. Правда? Мы живем в таком сегодня несовершенном мире. И мы несем эту часть общего такого Божьего воздаяния за грех нашего праотца Адама. Иногда Бог посылает в нашей жизни страдания для того, чтобы чему-то научить нас, чтобы мы могли вырасти в чем-то, чтобы мы духовно укрепились. Иногда они даны для того, чтобы мы стали инструментом ради Его славы. Наша вера проявляется в том, как мы относимся к тем, которые страдают сегодня, и как мы реагируем на наши личные страдания. Наша вера не призвана уберечь нас от боли и страданий. Боли и страдания будут в нашей жизни. Друзья мои, это мир такой. Это мир, в котором есть грех. И поэтому мы несем много боли и страданий. Но наша вера призвана укрепить нас так, чтобы мы могли помочь нашим ближним. И поверьте, ваши страдания могут открыть большую славу и принести большую славу для Бога. Я как-то говорил здесь, наверное, я уже не помню, говорил здесь наше собрание или нет, уже столько много поездок, что, может быть, я уже избился, но, наверное, многие верующие в нашей церкви, кто не знает, ну, может, приободритесь, но у меня во рту много не моих зубов. Они выглядят так нормальными не потому, что я их, конечно, с утра почистил. Ну да, я с утра их почистил, так что можете смело подходить, не бояться, что если будет запах какой-то. Но во рту у меня очень много не моих зубов, таких искусственных. Потому что там, в далеком-далеком детстве, на заре перестройки, стоматологи, еще тогда советские стоматологи, наверное, сделали какую-то ошибку, точнее, наверное, точно сделали ошибку определенную. Это не все советские стоматологи, вот там один конкретный, там в деревушке. Так что мои зубы все к старшим классам полетели. И я в старших классах помню даже не экзамены, а больше помню стоматологов. Как этот ужас, ты едешь снова в эту клинику, они тебя там сверлят. Тогда не было таких, знаете, хороших аппаратов. Вот такой там был гусь такой, журавль назывался. И вот так тебе сверлят, так сверлят. Я помню там одну молодую девушку, да, это я не понимал, я сам-то был пацаном таким маленьким. А она смотрела на меня, это, видимо, она не так давно закончила медицинский. Она смотрит: «Ты только не теряй сознание, только не теряй сознание». А я уже не знаю, у меня там уже просто какой-то ужас. Отец, видя мои страдания, он пригласил меня, чтобы я стал ходить в стоматологический кабинет, который был там у них при его организации. И это был такой частный кабинет, знаете, такой первые шаги к частным кабинетам. И мы с этой женщиной-стоматологом стали проводить еще много времени. Она, конечно, была в ужасе от того, что увидела, пыталась спасти то, что уже было едва возможно спасти, помочь тем, что уже не бесполезно. И мы проводили часы, просто часы. Каждую неделю я с ней встречался. Ну и потому что мы проводили много времени, то надо о чем-то разговаривать. Я помню, однажды, лежа на этой кушетке, она спросила у меня: «Женя, а что для тебя самое важное в жизни?» Вы только представьте себе, когда мальчишку, которому 15 лет, спрашивает женщина такой вопрос. Мало того, что женщина, стоматолог. У меня сердце готово было выпрыгнуть от всего, и от страха, и от важного момента. И я просто сказал: «Надежда Ивановна, Иисус!» И выпалил ей, наверное, сразу 10 стихов из Библии, как некую такую, знаете, защитную стену от всех моих страхов, которые у меня были. Но почему-то это ее не испугало. Она сказала: «Как интересно, я никогда такого не слышала». И мы стали с ней читать Библию. Рассказывая так короче эту историю, через некоторое время она попросила поговорить с ее мужем, который был врачом, гастрологом, возглавлял известный центр. Он был уже, знаете, так накануне уезда в Нью-Йорк, его пригласила клиника там практиковать, такой хороший, успешный врач. Мы 3 дня с ним практически не спали, общались просто днем напролет, день и ночь. И в пятницу они пришли в церковь, а в воскресенье покаялись оба. А потом он оставил даже свою практику врачебную, пошел в библейский колледж, потом в семинарию для того, чтобы служить Богу. И когда я смотрю на эти зубы, когда я их чищу, когда мне они болят особенно, то я думаю: «Господи, ты мне дашь скоро новые зубы. Я рад, что эти пока сумели хотя бы кому-то доброму делу послужить для твоей славы». Друзья мои, не всегда страдание – это равно Божье наказание. Иногда это Божий замысел, Божий инструмент для того, чтобы прославилось Его имя еще больше. Но Иисус показал еще нечто. Он показал или указал на внезапность несчастий. На внезапность несчастий. Легко говорить о чужих грехах, чем о своих, выносить вердикт другим, чем осознавать свою нужду в покаянии. У нас всегда есть эта попытка, или может быть попытка, найти более греховных, более виновных, чтобы они получили воздаяние, которое должно обязательно выразиться в несчастьях, болезнях, болях или смертях даже. Но Иисус здесь своими ответами показывает, что несчастье может прийти в нашу жизнь в любую минуту. И оно может случиться с любым человеком. Это верно в отношении любого из нас, сидящего в этом зале. И у нас не будет времени, чтобы подготовиться к ним, кроме того, что у нас есть прямо сейчас. Одна из девочек спросила меня в лагере, когда мы беседовали о покаянии: «А вот можно так вот жить, жить, жить?» А такие вопросы, знаете, каждый раз дети задают. К сожалению, так же думают и взрослые некоторые. Вот так можно жить, 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 проверяться у врачей, и когда уже все, как бы тебе скажут, все, ты сейчас умрешь, уже через час, как раз вот в этот час и покаяться перед Богом. Вот можно так? Кстати, в древности были такие полуеретики, катары их звали в древней Франции, ну, в средневековой Франции, у богатых людей. Они нанимали 2 монахов, катаров, которые ходили с ними, и когда они видели, что все, человек уже как бы на грани смерти, они проводили специальное обратоочищение, чтобы он с минимальным количеством грехов или как прям чуть ли уже чистый, знаете, заформатированный, вступал в жизнь после смерти. Друзья мои, такого не бывает. Ни те монахи не успевали, никто не успевает. Уверен, что все люди, которые погибли в Москве, никто из них не планировал погибнуть в тот день. У всех были планы и замыслы. У нас есть только то время, которое есть сейчас, чтобы подготовиться к встрече с Богом. Более того, мы не можем заставить Бога действовать по нашему расписанию, по нашим планам. Он управляет всем, Он владыка всей вселенной. В Его руке находится каждая песчинка, которую мы видим или которую мы не видим. Все в Его власти, жизнь и смерть в Его власти. Он не действует по нашим правилам, по нашим парадигмам, по нашим представлениям, по нашему расписанию. Господи, подожди, у меня еще здесь бизнес-встреча. Господи, подожди, мы еще съездим в отпуск. Господи, подожди, я хочу еще понянчить своего правнука. Бог управляет всем, не я. Я им не управляю. Поэтому Он делает и творит все, что хочет. На небесах, на земле и во всех безднах, как говорит известный Псалом. Он владыка всего мира. Он владыка твоей жизни. И Он дал тебе сегодня время. Столько, сколько у тебя есть. И оно не в твоей власти. Более того, Иисус показал или указал на неизбежность Божьего суда. Люди подошли к Иисусу с неверным вопросом. Они, по сути, спросили Его, что сделали эти галилеяне, что Бог наказал их смертью. Иисус же своими ответами, своими риторическими вопросами, он, по сути, показывает, что эта трагедия задает совсем другой вопрос. Вопрос каждому человеку, что сделали вы, чтобы все еще оставаться живыми? Или я скажу другими словами, почему вы все еще живы? Почему вы все еще живы? Христос говорит дважды одну и ту же фразу, 3 и 5 стих. Он желает показать своим собеседникам, что все эти трагедии являются звуком колокола, зовущего человека к покаянию. Иисус показывает своим собеседникам, что каждый из них может предстать перед живым Богом, перед своим судьей в любой момент, в любую минуту и будет давать отчет о своей прожитой жизни. Святому, беспристрастному, неподкупному судье, живому Богу. Никто из погибших, уверен, не думал, что это последний день их жизни на земле и что они предстанут перед Богом. Всем нам придется давать Богу отчет за свою жизнь, что бы ни придумывал человек, игнорирует ли он, или как-то пытается задобрить богов или Бога своими какими-то обрядами или поступками, ритуалами, или добрыми делами, это все не помогает. Это все не работает с Богом. Бога нельзя провести. Совесть нельзя свою особо заглушить. Нельзя спрятаться от этой неизбежной реальности. Каждому предстоит предстать перед Богом, как Библия говорит, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Это послание к Евреям, 9 глава, стих 27. Вот если бы я закончил на этой ноте, вот если бы я бы сейчас закончил здесь, вот эту проповедь, то это была бы ужасная проповедь. Потому что Иисус не так заканчивает свою беседу с ними. Посмотрите, Он употребляет здесь... У нас в русском переводе так это и звучит. Прекрасное слово «если». «Если». Слово, несущее надежду. Слово, призывающее к покаянию сущности. Он призывает их к покаянию, давая надежду. «Если». Так почему же мы все живы? Почему мы здесь, сидящие в этом зале, все еще живы? И ответ один. Мы с вами живы благодаря милости Божией. Бог продлевает свою милость для каждого из нас. Ведь по Божьей справедливости, по нашим делам, по нашим мыслям, по нашим словам, по нашим поступкам, всем нам давно пора уже быть уничтоженными. Когда мы сравниваем себя не с другими, а с Богом, тогда все мы, несчастные, погибшие, ужасные грешники, достойные ада. Но по милости Божией все мы сегодня живы. Мы сегодня живы не по причине наших заслуг, добрых дел, происхождения, статуса, личного благочестия, нашей личной праведности, религиозных обрядов, поступков, молитв, чтения Писания, церковного служения или даже личного благовестия. Все это не по нашим делам. Мы живы исключительно по милости Божией. И Иисус призывает всех нас к покаянию, указывая на милость Божию. Так в чем же нам следует покаяться, сознавая Божию милость к нам? Покаяние означает перемена мыслей. Кому-то из нас нужно на самом деле покаяться в том, что он грешник, который не покоряется Богу. Кому-то на самом деле стоит покаяться, потому что он столько натворил уже. И, может быть, даже он пытался остановиться, но не получилось. Кому-то нужно покаяться, потому что надо каяться сейчас. Когда пристанем перед Богом, уже будет поздно. Божья милость грешникам не будет присутствовать всегда. Божье долготерпение не бесконечно, как говорит об этом апостол Петр в своем втором послании, 3 глава, стих 9, «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Сегодня кому-то, вероятно, нужно покаяться перед Богом, признав в Нем своего Спасителя и Господа, признать себя тем грешником, самохвалом, гордецом, в центре жизни которого был Он Сам, а не Бог и ближний. Был Он создание, а не Создатель, Творец. Кому-то нужно покаяться в том, что он не живет по Евангелию. Да, верующему человеку нужно покаяться в том, что он не живет по Евангелию, и начать жить по Евангелию, просто приняв милость Божию к нам. По причине нашего религиозного греховного сердца мы можем пытаться зарабатывать Божию милость своими поступками, своими религиозными делами, какими-то действиями, ритуалами, обрядами, свечками и прочими посещениями святых мест, думая, что вот эти все поступки делают нас более подходящими для Бога, делают нас пригодными, чтобы Бог как даровал нам свою благодать, свое благоволение, сделать нас более лучшими, чем наши ближними. Но Писание говорит довольно ясно. Книга «Послание к Титу», 3 глава, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили». Он нас спас по праведности Христовой, но не по нашей праведности. Не нужно гордиться собой или своими достижениями. Все меркнет во свете Божьего величия и Божьей святости. Когда мы смотрим на Христа, пронзенного на Голгофе, то Он умер не как пример за нас. Он умер как наш Спаситель. Он Спаситель, который нужен тем ужасным падшим грешникам, которые, казалось бы, все уже чернее, чернее самой тьмы. И Он также нужен тем самоправедным гордецам, жителям Иерусалима или жителям этого города, или к любому из нас, кто думает, что он более достоин, чем его ближний. Он нужен тебе, самоправедному человеку, который не сознает, что он такой же погибший, как самый последний грешник. Если я сознаю, что я жив милостью Божией, спасен его милостью, мне нужно начать проявлять эту милость к моим ближним. Это не секрет, что нам свойственно требовать справедливости для одних, но требовать милости для себя. Это очень ярко проявляется в семейной жизни. Ты должна делать так, я твой муж, поступай так. Ну а если я не поступаю как муж с любовью, прощением, великодушием, ну я устал, извини. Это происходит по отношению к нам. Мы готовы замечать сучки в глазах братьев и не видеть бревна в наших. Требовать справедливости каждому и требовать милости к себе. Пусть никто не считает себя более достойным в очах Божьих, нежели другой, а радуется милости Божией. Если Бог проявил к тебе милость, то проявляй и милость по отношению к своему ближнему. Если же я буду зарабатывать милость Божию, то, поверь, я буду требовать ее от других, потому что стану фарисеем и гордецом. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, говорит Иисус в своей известной Нагорной проповеди. Также нам стоит благодарить Бога за Его милость. Когда нам очень трудно и тяжело, просто вспомни, ты жив сегодня благодаря Его милости. Если бы Бог поступил с тобой сейчас по справедливости, Он прихлопнул тебя. И твои сегодняшние трудности не такие трудные, твои сегодняшние сложности не такие сложные, потому что Божья милость, обновившаяся каждое утро, сегодня простекает тебе. Божья милость течет с креста Голгофы во Христе Иисусе. Милость – это значит не получать то, что я заслуживаю. Поэтому следует возблагодарить Бога, что моя жизнь сегодня протекает по Его милости. Более того, друг мой, ты сегодня проснулся не потому, что ты такой хороший и молодец, не потому, что ты сегодня такой молодой или занимаешься спортом. Ты сегодня проснулся, потому что у Бога есть план на тебя. Бог не закончил свою работу в этом мире с тобой и через тебя. Обычно мы просыпаемся, потому что у нас есть план. Для того, чтобы что-то делать, действовать. Но на самом деле Библия показывает, я жив по милости Божией, не по моим делам и заслугам. Я жив по милости Божией, потому что Бог желает что-то сделать через меня в этом мире. У Бога есть план на тебя. Это самый прекрасный план. Потому что Он принесет славу Богу. У Него есть план на тебя. Поэтому нам нужно встраиваться в Божий план, в Его волю, а не встраивать Бога в свои планы. Этот план не ради меня, а ради Него. Но в этом есть наша радость и свобода, наше благословение, наше ободрение. Более того, если Бог служит мне сегодня своей милостью, то и мне стоит сегодня служить моим ближним. Думая о них, не думая о себе. Я не буду оправдывать себя или обвиняя других, но я буду нести благость Божию и Божие благословение в жизнь других. Бог благословил меня сегодня своей милостью, и поэтому я хочу благословить тех, кто со мной рядом. И в конечном итоге, друзья мои, если мы сегодня живы все по Божьей милости, то самое лучшее решение, которое мы можем принять в своей жизни, это всю свою оставшуюся жизнь, сколько Бог нам отмерил, отдать Богу. Без остатка. Он управляет нашей жизнью. Он определяет время и сроки. Поэтому я могу отдать свою жизнь Ему. Время мое давно вышло. Но я закончу такой одной историей из своей жизни, которая помогла мне справляться со своей самоправедностью. Однажды я путешествовал из Москвы на одну конференцию, летел через океан. И тогда я был достаточно такой, знаете, еще религиозный, самоправедный человек. И на выходе на посадку я увидел одного парня, молодого достаточно, у которого было очень много пирсинга. Я, когда увидел его, я понял, что раньше я не понимал до конца, что такое пирсинг. Понимаете, у него эти серьги были не здесь только. Здесь еще терпимо. И даже не здесь, хотя уже кажется больно. И даже не здесь. Они были у него везде. Это просто был какой-то кошмар. Я более страшного, записсингованного человека в своей жизни не видел. И когда я увидел, я подумал, я не хочу с ним вообще быть в одном самолете. Ну, хотя бы друг от друга подальше. Мы садились в самолет, и я увидел, что он идет туда, в хвост. А у меня было в первой половине, я так как-то обрадовался, что мы с ним не пересечемся, даже в туалет не пойдем вместе. Положил свой компьютер, свою Библию, приготовился уже к этому длинному полету. И раз через минут 10 ко мне подходит стюардесса и говорит, молодой человек, тут такая вот получилась какая-то нестыковочка, дали два посадочных места на одно место, два посадочных талона на одно место. Вы могли бы вот уступить этому пожилому человеку, здесь ему было более бы комфортно? Ну, конечно, я христианин, садитесь, пожалуйста. Я ему уступил место, она говорит, я вам найду самое подходящее место для вас, не переживайте.
И через какое-то время меня повели в хвост самолета. И самое страшное, у этого парня было место «эй», а у меня было «би», то бишь соседом. И вот если мы сели рядом, и я скажу вам, мне смотреть на него просто не то, что не хотелось, я боялся, что меня вырвет. Потому что когда он открывал рот, у него еще во рту было такое. Его, оказалось, звали Конрад. Он такой был вообще мегаактивный. Все какое-то время я послушал самую страшную музыку в своей жизни. То, что мой сын даже иногда включает мне, послушай, папа, это у нас такое в школе слушает, мне тоже нравится, это вообще какая-то детская забава. Там была музыка такая, что... Я посмотрел такой журнал, где такие же безумные люди, как и он, фотографировались в разных позах. Я не знал, что такие журналы есть вообще. Это первый раз в моей жизни, и, слава Богу, последний, я это увидел. Он такой, знаете, бойкий, я говорю, Конрад, ты зачем так вот все себя? Он такой, ты еще не видел, что у меня там под футболкой? Я схватил его руки, потому что это было страшно. Через какое-то время, мы с ним стали общаться больше и больше. Оказалось, что он сам, по национальности поляк, его дедушка эмигрировал в Нью-Йорк достаточно давно. Когда он был подростком, таким, знаете, молодым совсем, лет, наверное, 12-13 ему было, я уж сейчас точно не помню, говорил он мне точно или нет, у него умирает его дедушка, который его любил и который, вероятно, был верующий, потому что Конрад сказал мне, что они с дедушкой читали Библию. А буквально через какое-то время его отец разводится с матерью и уходит из семьи. И знаете, мне показалось тогда, что я понял, почему он это сделал. Я повернулся к нему и говорю: «Конрад, я все еще продолжаю задаться вопросом, почему ты так себя вот заперсинговал?» Он говорит мне: «Ну ты разве не понял, что я такой как бы крутой парень?» Ну там такие пару слов, которые я не употребляю. Я говорю: «Нет, знаешь, мне кажется, я понял. Ты просто хотел, чтобы тебя заметили. Ты хотел, чтобы тебя любили». И знаете, этот парень заплакал прямо там, в самолете. И говорит: «Как ты догадался?» Я говорю: «Да нет, ты сам мне сказал. Ты же сказал, что вот твой дедушка умер, кем ты дружил, отец бросил мать. Ты пришел в старшую школу, в старшие классы. Тебя никто не видел, не замечал. Ты пытался быть кем-то. И вот ты стал делать это, чтобы тебя замечали, чтобы как-то выделиться этой общей массы». Я говорю: «Да, так я это и делал». И тогда, знаете, я подумал, раз он так любил дедушку, то я, наверное, скажу ему вполне справедливое слово. Твой дедушка хочет, чтобы мы читали Библию. Потому что если дедушка на небесах, то он точно хочет. Если в аду, то он тоже хочет. И мы стали читать с ним Библию. Мы с ним читали, прочитали про настоящую любовь там, на кресте. И он сидел со мной и рыдал. И когда мы уже подлетали ближе к Нью-Йорку, мы с ним оба молились. Это было две молитвы покаяния. Он каялся перед Богом, что он искал принятия и любви у людей, а не у него. А я каялся в том, что я осудил его в своем сердце и посчитал, что он неподходящий человек. И знаете, когда мы вышли из самолета... Я его обнял. Это было мое покаяние, такие плоды покаяния. Друзья мои дорогие, когда мы смотрим на трагедии в нашей жизни или в жизни вокруг нас, то не стоит думать, что это не затронуло меня, потому что я хороший. Не стоит думать, что это случилось в жизни тех, потому что они были плохие. Каждая трагедия – это Божий вопрос к нам, как я живу эту жизнь, чем она наполнена, как я провожу свое время, как я пользуюсь той милостью Божией, которую Господь мне даровал сегодня. Бог сегодня даровал нам невероятную милость. Мы – церковь, которая собирается рождать новые церкви. Бог даровал невероятную милость, сегодня мы живы. Это значит, что у нас есть привилегия отбросить самоправедность, ложные надежды, самомнение и высокомерие и жертвенно и посвященно трудиться ради Божьей славы, Его милости.